Параграф 4. Ересь Башкина и Косова. Полемика против жидовствующих была только возбудителем для усиленной трактовки назревших больных и больших внутренних вопросов практического богословского и просветительного характера. XVI век, век усиленного московского государственного собирания Руси, был веком попыток разрешить большие внутренние идейные вопросы в русской церкви. Стоглавый собор, отразивший в себе эти усилия, уже не удостоил даже упоминанием соблазнительный факт бывшей ереси жидовствующих. Фактически она вымерла, вышла из моды. Новую пищу для критических умов занесло на Русь огромное общеевропейское реформационное движение. Родная по языку и православию закордонная Литовская Русь была заразительно охвачена и взволнована извне занесенной реформационной бурей, ускорившей там процесс латинской реакции и насильственного введения унии. Москва не могла быть идейно не затронутой этими волнениями. Взаимная инфильтрация русских элементов через свободно открытую границу двух соседних государств переплела в эту эпоху несколькими общими именами историю духовных движений в двух формально разделенных частях Руси. В этом порядке неудивительно, что эпизод протестантских увлечений в Литовской Руси выходит на поверхности в Москве. Уродливый соблазн движения жидовствующих нашел почву в длительном застое мысли русского средневековья. Религиозная мысль, неутоленная торжественным шумом благолепных организационных начинаний митрополита Макария и Ивана Грозного, вернулась к тому критицизму и искательству, которое было приглушено гонением на жидовствующих. Теперь явно новым ферментом брожения явилась идущая из-за литовского кордона струя реформационного свободомыслия. Нельзя сказать, чтобы эта свобода мысли, как и три четверти века тому назад в Новгороде, задела теперь в Москве широкие группы населения. По-прежнему тут незначительное, сравнительно обеспеченное столичное меньшинство. Взволновавшие его вопросы бесспорно протестантского происхождения. Вскоре после парада Стоглавого собора Великим постом 1553 года на исповедь к протопопу Кремлевского придворного Благовещенского собора отцу Симеону пришел сын боярский Матвей Семенович Башкин. Этот сын духовный показался протопопу необычным. Сомнения и вопросы, поднятые им на исповеди, вовлекли духовного отца в сравнительно длительное и нелегкое общение с необычным духовным сыном. Все это вскоре выплыло наружу на духовном суде над Башкиным под руководством самого всероссийского митрополита Макария. Исповедальные беседы отца Симеона с Башкиным в том же году уже в Петровом посту смутили его настолько, что он рапортовал обо всем личному духовнику молодого царя, успенскому протопопу Сильвестру. После чего и решено было провести этот необычный исповедальный казус через соборный суд. По письменному докладу отца Симеона, адресованному митрополиту, дело было так. На исповеди Матвей говорил духовнику: «Великое де дело ваше, написано дей, ничтожь сия любви больше, еже положите душу свою за други своя. И выйдя по нас, души своя полагаете, и бдите о душах наших, яко слово воздать вам в день судный». И после того приезжал ко мне на подворье, да чел беседы евангельское, да учал мне говорите: «Бога ради, пользуй мя душевно. Надо бить де, что написано в беседах тех честь, да на слово не надеетесь, быть б и делом свершитеся. Да все де начало от вас. Прежде вам, священникам, собою начало показати, да и нас научите. Да тут уж в Евангелии есть: научитеся от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, «Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть». Иноде, которая нужа человеку быть и смирну, кротку и тиху. То де все, что на вас лежит. Первое де вам творите, да и нас учите. И после того прислал по меня человека, и я к нему приехал. И учал он, говорите, во апостоле де написано. Весь закон в словеси скончивается, возлюбивши искреннего своего, яко сам себе. Аще себе угрызаете и снедаете, блюдите, да не друг от друга сниде не будете. А мы де Христовых рабов у себя держим. Христос всех братью нарицает, а у нас де на иных кабалы, на иных беглый, а на иных нарядный, а на иных полный. А я де благодарю Бога моего, у меня де, что было кабал полных, то де есми все и задрал, да держу де государь своих добровольно. Добро де ему, и он живет, а не добро, и он куды хочет. А вам, отцем, пригоже посещайте нас почасту и о всем наказывайте, как нам самим жите и людей у себя держите и не томите. По соглашению с царем и после предварительного допроса Матвея Башкина фактически арестовали и перевезли под руководство двух опытных старцев в Иосифо-Волоколамский монастырь. Башкин сначала запирался, утверждая чистоту своего православия. Затем нервничал, взрываясь против отцов духовных, грозя им гневом Божиим. Наконец пришел к раскаянию и, по словам судебного акта, исписа своею рукою и всем подлинно, и свое еретичество, и хулы на своя единомышленники. А злое учение принял он от Литвина Матюшки аптекаря до Андрюшки Хатеева, латынников. Хотя эти лица и называются в процессе иногда по паспорту поляками, но вернее всего, что это были русские из Литвы, фармацевты по профессии и протестантствующие вольнодумцы по моде того момента, когда в либеральное царствование Сигизмунда II Августа 1544-1572 годы сначала пропылал эффектный пожар протестантских увлечений, а затем быстро расцвела побеждающая сила молодого иезуитского ордена. На время Литва Сигизмунда II Августа стала обетованной землей протестантства. Сами крайние еретики, новые антитринитарии, братья Сацины, Лелий и Фауст, изгнанные из Германии, нашли для себя прибежище под короной Вольной Польши в 1551 году. Иезуитская реакция вскоре победоносно обуздала заразу вольномыслия, но не отменила конституционной свободы, органически свойственной Польше. С той поры кальвинизм обосновался в Польше навсегда. И та же конституционная свобода служила защитой и русскому православию. Русские беглецы на Москву заносили оттуда заразу протестантского критицизма, а гонимые Москвой еретики в свою очередь бежали в Литву как в страну сравнительной религиозной свободы. Протестантский рационализм у москвича Башкина не был только заимствован из внешнего литовского источника. Как показало московское следствие, сравнительно давно подавленное вольномыслие жидовствующих продолжало бытовать в московских северо-западных заволжских пределах. Эпигоны жидовского вольномыслия таились здесь от начала XVI века в гостеприимных для них монастырях нестяжательского толка. Тронутым всякого рода вольномыслием москвичам ясно было, куда обращаться за поддержкой и углублением в церковном критицизме. Там, в Заволжье, протестовали против смертной казни еретиков. Там у вельможного старца Воссиана Патрикеева спасались два монаха, облеченные в жидовстве. Башкин путешествовал в Заволжье для научения. Никоновская летопись говорит: «Да и на старцев на заволжских говорил, что его злобы не хулили и утверждали его в том». Башкин был не одинок. Из своей компании он указал на братьев Борисовых, Григория и Ивана, по видимости, тоже москвичей. после покаянного испытания в Волоколамском монастыре в декабре того же 1555 года, освященный собор на Москве, осудил даже и покаявшегося Башкина и его сотоварищей на пожизненное заключение. Башкин в Иосифов монастырь, Иван Борисов на Валаам, другой Борисов тоже в Северный монастырь. Суд и наказания были произведены в духе иосифлянской строгости, ибо и сам митрополит Макарий был иосифлянином по убеждениям. Современные события, рукопись Волоколамского монастыря из собрания Московской духовной академии, номер 362, гласит: «Осудил их государь-царь православный, князь великий Иоанн Васильевич, да преосвященный Макарий митрополит, и со всем священным собором в лето 7062 декабря, и в заточение их разослали. Матвей Башкин привезли его в Иосифов декабря 22-го, в Пяток, привез Герман архимандрит, это будущий святитель Казанский». Никоновская летопись подводит итог: «Осудили еретиков неисходными быти, да не сеют злобы своя роду человеческому». Но кое-кто из них нашел выход. Иван Борисов с Валаама убежал в Свейскую землю. Бегство в протестантские страны от преследований церковных было в моде того времени. Фигура Матвея Башкина не из калибра ересиархов. Он только честная по-своему и мужественная жертва пропаганды. Через показания Башкина открыта была другая фигура действительного ересиарха – Феодосия Косова. Это был русский протестант, взращенный на той же почве продолжавшегося скрытно жидовствующего вольномыслия, оживленного заносным протестантизмом. Благоприятной средой для него были те же заволжские монастыри. Феодосий был дворовый боярский человек из Москвы, бежавший и постригшийся на Белом озере. Его религиозное вдохновение было так бесспорно для его господина, что тот с почтением продолжал общаться со своим беглым холопом. Тотчас после осуждения Башкина в начале 1554 года Феодосия привезли с Белоозера и поместили под надзор в монастыре в Москве. Затем судили и осудили его. Но Феодосий сбежал в Литву, где и развил свое протестантствующее вольномыслие в общении с социнианами до резких крайностей. Узнаем мы о доктринах Феодосия из двух обстоятельных полемических сочинений, принадлежащих перу двух книжных монахов Московской церкви. В Литовской Руси не нашлось в ту пору достаточно грамотных богословов, чтобы сразиться с Феодосием. Под заголовком «Послание многословное», остающийся нам неизвестным инок, может быть, соседнего с Литвой края, пишет свой трактат по просьбе двух православных из Литовской Руси, приславших автору изложение ереси Феодосия. Спустя десятилетия по аналогичному запросу пишется другое обширное и весьма основательное богословское сочинение под заглавием «Истины показания к вопросившим о новом учении». Автор его – инок Зиновий из Отней пустыни на реке Большой Вишерки, приблизительно с полсотни верст к северо-востоку от Новгорода. Иноку Зиновию посвящена диссертация Федора Калугина, Санкт-Петербург, 1894 год. Зиновий является собой фигуру крупного писателя своего времени. Человек, широко начитанный в богословии, ученый-самоучка XVI века. Взялся он за перо в 1566 году по просьбе трех лиц, соблазненных ересью, но ищущих наставления. Это были два монаха из Старой Руссы и один мирской человек. Пришли искать совета у Зиновия. Очевидно, Зиновий знал, что пропаганда затронула в этих краях очень многих, и потому счел нужным написать целую книгу. Из послания многословного и истины показания выступает картина крайнего антицерковного рационалистического сектантства, догматически антитроичного, даже с уклоном и в социальный экстремизм. Бог в строгом смысле един, Иисус Христос не Бог. Церковь – это только сообщество верующих, а все внешнее в ней есть человеческое предание и измышление, подлежащее отвержению. Храмы – это кумирницы, иконы-идолы, иерархия лжеучители, идольские жрецы. Со всем этим нужно разорвать. Никаких таинств. Причащение – это простой хлеб и вино. Покаяние – самообман. Перестал грешить, вот и нет греха. Надо сокрушать, как идолов, не только иконы, но даже и кресты. Святым и мощам не поклоняться, святых отцов не читать, посты и монашества отбросить. Все это человеческое предание. Никого на земле отцами не титуловать, как и запрещено в Евангелии. Все эти предания – человеческое измышление. Все люди со всеми их разными верами и языками – одинаковые дети у Бога. Эта идея религиозного равенства перед Богом вдруг соскальзывает у Косова в радикализм социальный. Без всякого углубления и развития брошены революционные лозунги «Не надо ни властей, ни войны». Бесспорно живет еще у новых ереси-учителей старая доктрина жидовствующих. Пятикнижие Моисеева называется «столповыми книгами» за утверждаемое ими единобожие. Возвещенный Моисеем единый Бог не мог превратиться в Троицу. Иисус Христос, посланник Божий, отменил ветхозаветную обрядность и открыл новую высшую заповедь поклонения Богу в духе и истине и заповедь о любви к ближним. Из апостольских писаний отрицалась подлинность авторства апостола Павла за послание к евреям. К преданию доктрины жидовствующих у Косова присоединено и влияние антитринитарства Социнианского. Писания отеческие характеризуются как баснословие. В них лишь малая доля истины. Косой, видимо, вдохнул в себя дыхание крайних протестантских веяний. Насколько в московском государстве, хотя бы и в белозерских только дебрях, было распространено такое вольномыслие, трудно судить. Но, по признанию самого Бышкина, таким критицизмом заражены были многие. При допросах по делу Бышкина некоторые его единомышленники признавались, что святым иконам не поклонялись, да и уложили перед всего под казнью, что им и впредь святым иконам не поклоняйтесь. Если речь идет даже о какой-то клятве и казни за ее нарушение, стало быть, это была группа достаточно организованная и могущая терроризовать отступника и мстить ему. Более всего подходит к такой сплоченности уже готовая форма монастырских групп. Курбский, в это время перекочевавший в Литву, более определенно говорит, что среди монахов Кириллово-Белозерского монастыря есть секта, которая считает авторами соборных апостольских посланий не апостолов, а старцев-пресвитеров. Типичный левопротестантский критицизм. Тот же Курбский сообщает нам, что по указу царя Ивана IV митрополит Макарий повелел он их ругателей везде имати, хотяши истязать их о расколах их, ими же церковь возмущали, и где елика аще обретена их, везде имана и провожена до места главного московского, паче же от пустынь заволжских, бо и тама прозебоша о наругании. О некоторых из этих вольнодумных монахов мы узнаем поименно в связи с возникшим на этой почве делом игумена Артемия.